каждый вторник в 11 утра. Прямой эфир из Владивостока. Тошкин Василий Рюрикович. Самое сокровенное знание только на Аюрведа Радио и только для вас.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Рада приветствовать вас на волнах Аюрведа Радио в такой прекрасный день. Сегодня вторник, 18 декабря. Не за горами Новый год. Ну и после такой замечательной музыкальной композиции рада представить вам в прямом эфире Тушкина Василия Рюриковича, филолога-востоковеда, специалиста в области ведической культуры. И мы продолжаем семинар «Самое сокровенное знание». И тема сегодня достаточно интересна – веды и христианство. Будьте любезны пожаловать на волны Аюрведа Радио. Здравствуйте, Василий Рюрикович.
Здравствуйте.
Очень рада вас приветствовать. С нами тему я уже объявила. Итак, давайте приступим.
Хорошо. Итак, сегодня у нас тема сравнительного анализа двух духовных традиций. Эта тема является достаточно актуальной, потому что мы живем в то время, когда культуры, в общем-то, влияют друг на друга, люди не разделены больше так сильно географически. В былые времена, когда люди меньше путешествовали, не было таких технических средств в массовом порядке, как сейчас. Вот, то, в общем-то, люди жили более локально, в рамках своих культур, меньше общались, и поэтому как бы, таких вот накладок, что называется, практически не было. А сейчас мы живем в эпоху, когда идет такое глобальное, что называется, переселение. Люди с Востока порой едут, так сказать, особенно там, с Востока в Европу хотят поехать или в Америку. Америка очень такая страна, где много разных смешанных национальностей. Россия тоже в этом плане очень такой яркий коктейль всевозможных разных традиций. Вот поэтому сейчас мир представляет из себя такую очень красочную смесь. И внешние, и внутренние, разные национальности живут бок о бок, люди с разной идеологией, с разными верованиями. Вот поэтому вот этот вот диалог, что называется, или хотя бы внешняя попытка понять друг друга, она является очень актуальной, потому что в противном случае люди как бы склонны вариться в своей такой субкультуре, по умолчанию воспринимая носители другой традиции, как таких идеологических, если не врагов, то по меньшей мере чужаков каких-то таких вот. Вот. И при определенном стечении обстоятельств исторических врагам, как известно, объявляют войну. Вот. Поэтому для того, чтобы люди смотрели друг на друга все-таки не через призму каких-то религиозных убеждений или национальных убеждений, а через призму знания, для этого, собственно говоря, вот я лично и стараюсь вести свою такую просветительскую деятельность, вот, чтобы мы могли увидеть все вот это вот именно глазами знания, а не глазами какого-то, так сказать, такого предубеждения или национализма. Естественно, что мешает этому межконфессиональному диалогу так называемая ревность веры. Вот это вполне естественное явление. Вот. Оно проявляется в том, что у представителей любой конфессии есть какое-то чувство некоторого превосходства над другими, ощущение какой-то монополии на истину. Чаще всего это происходит от невысокого уровня культуры, от желания всегда во всем быть первым и от недостатка знаний. И я в плане своей деятельности ставлю своей целью именно как раз восполнять недостаток знаний. И, возможно, кому-то это поможет взглянуть на ситуацию именно через призму знаний, а не через призму предубеждения. О причинах существования различных религий еще мы уже говорили неоднократно. Я коротко лишь скажу о том, что вполне естественно из одного корня растет дерево, общий какой-то ствол от этого ствола, могут отходить разные ветки, они, смотрите, могут даже в разные стороны. Одна ветка может быть больше, другая меньше, на одной больше плодов, на другой меньше плодов. Но все они исходят из одного корня, из одного семени, все они исходят из одного ствола. Вот, поэтому, хотя они могут отличаться друг от друга размерами, направлением, количеством еще разных веточек на этой балетке, тем не менее, необходимо видеть определенную общность. Вот. И время так действует, что мы видим, что даже в рамках существующих традиций происходит, хочешь не хочешь, какое-то такое разветвление. Или еще, если уж приводить такой, знаете, современный компьютерный пример, можно сказать, что существуют различные такие вот операционные оболочки в компьютере, которые предоставляют нам доступ к внутренним возможностям компьютера. То есть раньше была система DOS, потом Windows, теперь существуют там еще Linux, всякие разные системы, вот, Windows, Macintosh, всякие разные. То есть фактически это просто разные языки или разные способы каким-то образом подключиться к внутренним возможностям компьютера. И точно так же существует единый мир с единым Богом, с едиными законами. Вот различные духовные традиции, это своего рода как такие вот оболочки или интерфейсы такие, через какой-то набор определенных правил, понятий, ритуалов, терминов, через которые мы взаимодействуем с этим самым единым Богом, с этим самым единым миром, с этими самыми едиными законами. И вполне естественно, что как бы, разные оболочки или разные версии, они могут как-то конфликтовать между собой. Примерно то же самое мы наблюдаем и в современном мире, когда религиозные люди, они не спорят между собой по поводу существования Бога. Вот, они принимают, что Он есть. Но каким образом, какой Он из себя, как Ему нужно правильно поклоняться и так далее, всякие разные детали, особенности духовной жизни. Тут очень много разных разногласий, разночтений. Вот. Каждый, естественно, претендует на какую-то свою исключительность, свою правоту. Вот это вполне естественно для человека. Вот. И тем не менее, я попытаюсь сегодня начать эту тему. Она может занять 2, может быть, даже и 3 занятия. Попытаюсь в 2 лекции уложиться. Вот. Попытаюсь с позиции знания проанализировать, как это сказать, сделать сравнительный анализ двух традиций, ведической традиции и христианства. Надо сказать, что эта тема для нас достаточно актуальна, потому что в свое время христианство пришло на смену ведизму на Руси, который выродился в язычество, а сейчас та же самая ведическая традиция вновь появилась в нашей стране, уже немножко в другом историческом контексте. Говорить о том, что для нас является более традиционным, достаточно бессмысленно, поскольку любая культура в какой-то момент является новшеством и лишь спустя несколько поколений превращается уже во что-то такое привычное и общепринятое. А цикличность истории невозможно остановить, и поэтому, как известно, все возвращается на круги своя. Вот. Некорректно, конечно, оценивать одну традицию с точки зрения другой, так как в этом случае субъективизма практически не избежать. Учитывая это, я, будучи последователем вед, постараюсь, насколько это возможно, в процессе этого анализа стоять на позициях знания, реальных фактов, а не на позиции веры в то, что наше всегда лучше, просто потому что оно наше. Итак, если начать с общепринятой истории, то ведическая традиция объективно значительно старше христианства, но при этом она сохранила свою большую целостность, по меньшей мере, в Индии. Что касается христианства, то также объективно мы наблюдаем, что всего за 2000 лет своей истории оно разделилось более чем на 2000 различных течений. Само по себе это говорит об отсутствии механизма сохранения традиции и передачи духовного знания. Иначе почему так много разночтений, почему так много различных групп, почему так много споров и несогласий. И если эта тенденция дробления сохранится, то целостность христианского учения будет, в общем-то, утеряна, и грядущим поколениям будет очень трудно понять, в чем же его суть. Обычно христианство провозглашает Библию единственным авторитетным писанием, но если мы будем внимательными, то вот есть такая цитата во втором послании к Тимофею от апостола Павла, там сказано, что все писания даны по Божьему вдохновению и благоприятны для изучения. То есть это уже такому широкомыслящему христианину дает шанс допустить, что в других писаниях тоже может проявиться воля Бога, его какие-то мысли и пожелания. Есть такое непринятое апокрифическое Евангелие, книга Ангела Мормона, и там Бог, обращаясь к человеку, говорит: «Разве ты не знаешь, что существует больше, чем одна нация? Разве ты не знаешь, что я, твой Господь, создал всех людей и помню даже о тех, кто живет на островах? Разве ты не знаешь, что я правлю и на небесах, и под землей, и несу свое слово всем чадам человеческим и всем нациям земным? Я говорю всем нациям одно слово. Однако ты не должен думать, что если я произнес одно слово, я не могу произнести другого, ибо дело мое еще не закончено, и не закончится оно до скончания человечества. А потому, имея Библию, ты не можешь думать, что она содержит все мои слова. Также ты не можешь думать, что я не вдохновил написать еще сверх того. Я повелеваю всеми людьми, и на востоке, и на западе, и на севере, и на юге, и на островах море. И я повелеваю им написать слова, которые я диктую им, и по написанным книгам я буду судить мир». То есть подобные цитаты дают такому широкомыслящему христианину шанс допустить авторитетность других священных писаний. Тем более, что сам Иисус Христос признавал неполноту своего учения. Такая фраза, например, известная: «Много имею еще что сказать, но не вместите, ибо черствы сердца ваши». Евангелие от Иоанна, истинное. То есть отсюда однозначно следует, что есть еще какое-то сокровенное знание, которое Христос не открыл по причине неготовности своих учеников. Он сокрушался, на самом деле, об их неготовности в таких словах. Он говорил: «Если о земном говорю и не верите, что ж тогда будет, как же вы поверите мне, когда я скажу о небесном?» Тоже цитата из Евангелия от Иоанна. Тем не менее, не вдаваясь пока вот в эти эзотерические моменты, сравним некоторые общие моменты двух духовных традиций, вед и христианство, попытаемся прояснить какие-то противоречия. То есть очевидно мы увидим общность, и также увидим очевидно некоторые расходящиеся моменты, пытаемся их объяснить. В любой традиции самое начало духовной жизни знаменуется пониманием того, что кроме бренной оболочки тела существует вечная душа. Признаком этой души является индивидуальное сознание. Посмотрим теперь, как вот это вот фундаментальное понимание выражено в ведах и в Библии. В Евангелии сказано, есть такая цитата, что «дух бодр» или «дух животворит, а плоть же немощна». То есть сама энергия, бодрость исходит из духа, а плоть немощна, и она получает энергию от духа. Или другая такая фраза: «Водворясь в теле, мы устраняемся от Бога». То есть изначально имеется в виду, что мы находились с Богом, но уйдя от Него, мы водворились в теле, то есть вошли в это тело. Несмотря на такие, в общем-то, однозначные утверждения об отличии души и тела, часто мы наблюдаем в разговор, допустим, что или на практике последователи христианства отождествляют все-таки себя с телом и оспаривают вот это вот отличие души от тела, утверждая, что душа и тело – это одно и то же. И в частности, часто нам приходится видеть такие проявления, как национализм, отождествление с национальностью: мы русские, православные, никакой другой веры не может быть. То есть привязанность: если русский, значит вот такая у тебя должна быть вера, никакой другой. Хотя русское — это тело, душа не может быть русской. Но находиться на духовном уровне уже обозначает находиться на уровне души, которая отлична, естественно, от тела и от его национальности. И вот такое понимание, духовное понимание, сразу же снимает очень много искусственных проблем, которые рождены из отождествления души с телом, с национальностью, и, соответственно, приводят к проблемам национализма, какой-то религиозной нетерпимости, которая основана не на духовном понимании, а на ложной предпосылке о том, что душа и тело – это одно и то же. Иногда приводится такое ветхозаветное высказывание о том, что душа есть кровь. Вот. Но если бы душа была кровью, почему тогда в Новом Завете сказано, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление? Если душа – это действительно кровь, то почему же тогда кровь не может наследовать Царство Божие, если сказано, что душа – это кровь? Очевидно, что кровь, конечно, пронизана сознанием души, но, как и все остальные субстанции тела, но в момент смерти кровь остается в теле, а душа уходит из него. Поэтому этот вопрос о том, что душа является кровью или не является, он на уровне здравого смысла решается. Если бы душа была кровью, так сказать, таким образом она бы существовала вне тела, ведь кровь остается в теле, душа уходит. Это означает, что просто кровь пронизана энергией души, но не более того. В другом месте в Новом Завете дух и тело опять противопоставляются друг другу, как принципиально разные субстанции. Вот такая цитата. «А плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Поступайте по духу, и вы никогда не будете исполнять вожделение плоти». То есть, опять же, очень четко, без всяких натяжек, мы видим противопоставление, что это разная совершенно природа, духовная и материальная. А что касается ведической традиции, то веды буквально пестрят утверждениями об отличии души от тела. Например, вот цитата из Бхагавад-гиты. «Активные чувства стоят выше мертвой материи, ум выше чувств, разум выше ума, а душа стоит еще выше разума». Или другая цитата из той же Бхагавад-гиты. «Верховный Господь направляет скитание живых существ, душ, которые находятся в телах, как в машинах, созданных из материальной энергии». То есть совершенно очевидно, телу приписывается образ машины, а душе образ того, кто в этой машине находится, образ пассажира. Итак, вот по этому первому пункту, что душа и тело – это разные вещи, мы, в принципе, наблюдаем согласие полное. Из такого понимания, что душа и тело – это разные вещи, вытекает следующий очень важный аспект духовного знания. Это знание о реинкарнации. Действительно, если тело временно, а душа вечна, то что с ней происходит в момент выхода из тела, если она еще не достигла духовной зрелости и не готова вернуться к Богу? Современное христианство официально не принимает доктрину реинкарнации, но так было не всегда. Идея перерождения души была жива в христианстве до V Вселенского собора христианской церкви в Константинополе, который проходил в VI веке новой эры. А причина отмены этой концепции – это указ папы под давлением императора Юстиниана. Когда христианство после нескольких веков гонений стало официальной религией Римской империи, то его решили сделать более социально приемлемым. Идеологи тех времен считали, что если люди знают, что у них есть вечная жизнь, больше, чем одна, что они могут перерождаться, то это может, как бы, так сказать, расслабить людей, сделать их более безответственными. И в этом смысле им показалась более практичной идея или концепция одноразовой жизни, после которой наступает либо вечный ад, либо вечный рай. И по замыслу политиков это должно было больше стимулировать людей быть законопослушными и ответственными в этой жизни. Поэтому многие тексты с идеей перерождения не просто были изъяты из Библии. Но даже по некоторым оставшимся косвенным фразам можно судить, что последователи Христа были знакомы с идеей реинкарнации. Однажды, когда ученики вместе с Иисусом встретили слепого человека, они спросили, за чьи грехи наказан он врожденной слепотой, за свои или за грехи родителей. То есть сам по себе вопрос подразумевает, что какие-то грехи были совершены до рождения души в этом теле. Вот. То есть если заранее человек, если он первый раз живет, дается ему сразу первый шанс, то почему уже какой-то есть врожденный дефект? Или, скажем, дети, если мы утверждаем, что это первое рождение, никогда до этого не совершали никаких грехов, то как объяснить, что дети рождаются с какими-то врожденными болезнями, или там какие-то больные, или какие-то существуют вообще там отклонения с самого начала? В чем тогда справедливость Бога, если всем даны равные шансы? Однако, если мы принимаем идею реинкарнации и эту вот ответственность, что живые существа приносят с собой ответственность из жизни, блин, тогда все становится совершенно понятно, что нынешний ребенок это просто в прошлом взрослый человек, который совершал какие-то действия, за которые теперь он получает определенные последствия. Итак, ученики Христа спросили, значит, почему этот человек родился слепым, за чьи грехи? За грехи свои, за грехи родителей. То есть предполагалось, что какие-то грехи были совершены до рождения. А если грехи совершены до рождения в этом теле, то значит в каком-то другом теле должны быть совершены. Это простая логика. Вот. Если бы Христос считал такие идеи ересью, он бы сразу их опроверг. Однако он этого делать не стал. И просто вернул ему зрение, сказав, что этот человек родился слепым, чтобы на нем совершились дела Господа. То есть для того, чтобы использовать его в качестве такого, как говорится, демонстрационного материала, на котором Христос мог бы показать свою божественную благодать, божественное проявление. Один из известных ранних христианских теологов, Ориген, открыто говорил о реинкарнации. Откуда он взял эти идеи, как не из первых версий Евангелия? Он был таким твердым христианином, он ни на какие другие традиции, так сказать, не обращал внимания, и откуда вот эта вот идея реинкарнации была у него. А Фома Аквинский, известный христианский теолог, в своем трактате «Сумма теологика» говорит о способности души погружаться в низшие формы жизни, то есть опускаться вниз, это обозначено термином «гравитас», то есть гравитация, опущение вниз. И также он говорит о том, что душа может подниматься вверх, левитас, то есть подниматься, левитация, это взлетать буквально выше. То есть это вполне естественно, что живое существо, обладая свободной волей, совершая определенные действия, может идти выше или идти ниже, как в рамках одной жизни, точно так же и в рамках перспективы будущего. И многие ранние христиане принимали реинкарнацию, так как она объясняет очень хорошо многообразие форм жизни, а также различные противоречивые вопросы, которые иначе не объяснишь. Например, почему с хорошими людьми происходят плохие вещи, а откровенные негодяи могут процветать. Также общеизвестно, что Иоанна Крестителя считают перевоплощением ветхозаветного пророка Илии. Что касается Вед, то там говорится о существовании в этой вселенной 8 миллионов 400 тысяч форм жизни или типов тел, которые представляют душе возможности испытать в разных телах все многообразие чувственного опыта. То есть это подобно тому, как один и тот же человек может пересаживаться в разные машины, самолеты, пароходы, подлодки и так далее. И благодаря этому он может наслаждаться движением в разных стихиях, по земле, в воде, по воздуху. Согласно ведам, реинкарнация является своего рода механизмом, гарантирующим нам исполнение всех наших желаний, на что одной жизни явно мало. То есть у нас столько разных желаний, что заканчивая свою одну жизнь, мы чувствуем, что не все еще мы сделали, что хотели, поэтому нам дается еще и еще шанс до тех пор, пока нам все эти вещи не надоедят. Итак, веды описывают реинкарнацию как непрерывный процесс, который происходит с каждым из нас прямо сейчас. То есть вот есть такой стих в Бхагавад-гите, где говорится, что подобно тому, как душа переходит из тела ребенка в тело юноши, а затем в тело старика, так и в момент смерти она переходит в новое тело. Подобные изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу. То есть, с точки зрения физиологии, благодаря обмену веществ, все клетки тела за 7 лет полностью обновляются. И каждые 7 лет мы оказываемся в новом теле, созданном из новых элементов. Это называется процессом внутренней реинкарнации в рамках одного тела. То есть, это наблюдаемые вещи. А реинкарнация как процесс перехода из одного тела в другое, это просто естественное продолжение реинкарнации внутренней. Другая цитата из Бхагавад-гиты также на эту тему гласит, что как человек одевает новые одежды, сбросив старые, так и душа получает новое тело, сбросив старое и бесполезное. Из нашего непосредственного опыта наиболее очевидной иллюстрацией реинкарнации является превращение гусеницы в бабочку. Вот было существо ползающее, теперь стало летающее, совершенно не похоже одно тело на другое. Вот, тем не менее, мы видим, что это такие вот трансформации, которые происходят прямо у нас на глазах. Кроме того, в народе есть еще обычай, хотя он уже сейчас почти забытый, но, тем не менее, в некоторых местах ему следует, это обычай, по которому новорожденному младенцу проводят церемонию символического разрезания пут, то есть между рук и между ног ему быстро проводят ножом. Идея состоит в том, что когда люди умирают, то покойникам связывают руки и ноги вместе. И все те процессы, которые происходят с физическим телом, они влияют также на тонкое тело. И поэтому эти вот символические путы остаются на тонком теле человека, и их видят некоторые экстрасенсы. И чтобы эти вот тонкие путы не мешали человеку в новом теле, то их вот таким вот символическим образом как бы разрезают. Сама вот эта традиция разрезания пут младенцу подразумевает, что душа уже жила в каком-то другом теле до этого. Итак, следующий, так сказать, момент, где мы увидим тоже определенные параллели между ведами христианства, это интересный такой момент или аналогия, в которой тело человека сравнивается с храмом. В Евангелии, например, по этому поводу сказано так. «Не знаете ли, что тела ваши – это суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Посему прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божья». И далее во втором послании Петра говорится: «Доколе нахожусь в этой телесной храмине, буду напоминать вам о Христе, зная, что скоро должен оставить храмину мою». То есть совершенно очевидное такое вот идет описание, что тело сравнивается с храмом, а душа – это как житель этого храма. То есть это очень интересное сравнение, которое в Ведах также дается. То есть Веды тоже описывают тело как храм, где сердце выступает в качестве символического алтаря, на котором Верховный Господь пребывает в виде сверхсознания, параматмы, Святой Дух в христианстве, а рядом находится индивидуальная душа, источник индивидуального сознания. Вот. Интересно то, что в ведической традиции тело даже украшают как храм. То есть вот на храмах Вишну в Индии, кто-то, может быть, когда-то был, видел или увидит еще в будущем, такие вот знаки тилаки. Это как вот такой отпечаток стопы, как такая, как буква В английская, вот, как галочка такая, и внизу еще такой треугольничек под ней. Называется знак Тилаки. И вот этим вот знаком Тилаки украшают храмы Кришны или Вишну в Индии, на куполах нарисованы, на стенах. Вот, и точно такие же знаки Тилаки ставят на своем теле вайшнавы, то есть те, кто поклоняется Вишну или Кришне. Вот. И почему они ставят на свое тело такой особой белой глиной? Потому что они считают, что тело подобно храму. Вот и раз он храм, значит, его необходимо содержать в чистоте. В нем находится душа, в нем находится Господь, и в нем должен происходить процесс служения, процесс поклонения Богу. Вот. И в Бхагавад-гите, например, в 13 главе есть такое интересное утверждение, что в этом теле, кроме души, есть также еще другая личность, Верховный Господь, который наблюдает за всеми нашими действиями, дозволяет и именуется высшим разумом. Теперь давайте просто подумаем, что делает храм храмом, то есть чем отличается, так сказать, дом обычный от храма, кроме каких-то архитектурных особенностей. Очевидно, что храм отличается от обычного строения тем, что в храме присутствует какой-то символ или образ Бога, или, по меньшей мере, там присутствует атмосфера служения Богу. И вот теперь оказывается очень интересная вещь из этого утверждения, что тело – это храм. Следует очень интересный далеко идущий вывод, что где бы мы ни находились, куда бы мы ни пошли, в первую очередь, оказывается, мы, как живые души, носители сознания, оказываемся всегда в храме. То есть мы всегда живем в храме. Независимо от того, в храм формально мы ходим или нет, вот, само по себе тело, оказывается, является храмом, душа находится в нем. И вот это само по себе, такое понимание, уже принципиально меняет наше отношение к своему телу и к своей жизни. Потому что, представьте себе, если вы когда-то бывали в каких-то храмах, как мы себя в храме ведем? Мы ведем себя совершенно в храме иначе, чем в других местах. В храме мы стараемся контролировать свои мысли, свою речь. В храм мы не приносим ничего грязного. Вот и поэтому точно так же в храм своего тела нам не следует заносить никакой грязи, никаких грязных продуктов, оскверненных насилием. То же самое мясо, например. Но современный человек, не понимая, что тело, данное им Богом, является своего рода храмом, превращает это тело из храма, на самом деле, в свалку, такое ходячее кладбище различных отходов тел других живых существ. И теперь становится понятным, почему Богу не очень-то приятно проявлять себя в таких телах, и почему в большинстве случаев люди не чувствуют его присутствие в своем сердце. Ну, потому что храм перестал быть храмом. То есть он номинально таковым считается, но практически люди не пользуются телом как храмом, они пользуются им совершенно с другой функцией. Итак, вот это очень важное понимание, и мы видим, что по этому пункту тоже существует очень четкое согласие, ясная параллель между ведической и христианской традициями. Далее еще там была такая цитата, сейчас я чуть более подробно прокомментирую. Вот евангельская фраза, там говорилось, что «мы не свои, а суть Божья». То есть это тоже совпадает с утверждением Бхагавад-гиты о том, что души, они, так сказать, не сами просто по себе болтаются, они являются чьей-то собственностью. И в Бхагавад-гите, в 4 главе, которая называется «Духовное знание», Кришна говорит, что благодаря совершенному знанию ты поймешь, что все живые существа пребывают во Всевышнем и принадлежат Ему. То есть он в этом стихе декларирует свое, скажем так, право собственности над душами. Вот. Это указывает на наше изначальное положение как частиц Бога. Вот. А если мы оказываемся частицами Бога, значит, вполне естественно, что у частицы есть естественное желание восстановить отношения с целым. То есть, потому что мы, как правило, служим тому, частью чего себя считаем. Если я считаю себя частью нации, семьи, какой-то страны или какой-то фирмы, то, соответственно, я и служу нации, стране, семье или фирме. Но когда я узнаю о том, что я в высшем смысле являюсь частицей Бога, тогда у меня появляется понимание, желание и возможность служить Богу. Вот поэтому это не просто какое-то философское понимание, а оно выводит на определенные практические действия, которые дают также практический результат. Потому что когда мы поступаем на службу к Богу, когда мы служим кому-то, мы начинаем что-то получать. Точно так же, когда мы служим Богу, мы начинаем получать Его благословение, Его внимание. И это вещи, которые невозможно сравнить ни с какими материальными поощрениями. Итак, если нам известно, откуда мы пришли, что мы частицы Бога, значит, очевидно, куда нам нужно вернуться. То есть, таким образом, смысл и цель жизни становятся ясными и однозначными. Из всего этого, в общем-то, следует приоритет духовного, что духовное должно стоять на первом месте. И поэтому, например, в той же Нагорной проповеди в Евангелии сказано, такая цитата: «Прежде ищите Царство Божие, остальное приложится. Кто из вас своими усилиями прибавит себе росту хотя бы локоть? Даже лилии полевые одеваются лучше, чем царь Соломон, хотя и не работают. Птицы и звери все имеют. Чего же вы боитесь, маловерные?» Если так Христос обращается к своим ученикам, показывая, что если человек занимается в первую очередь духовной жизнью, то об остальной части его бытия, так сказать, Господь позаботится, потому что Он заботится даже о неразумных. Даже о растениях, о животных, он говорит, все они имеют, птицы звери не сеют, не пашут, все имеют. Чего же вы боитесь, маловерные? Если он заботится даже о низших существах, что же он не позаботится о высших существах? Вот, если тем более ты живой существо, занимается высшей формой деятельности. В другом месте в Евангелии также сказано, какая польза весь мир обрести, а душу потерять. То есть подобные идеи о первостепенной важности духовной жизни, духовного развития красной нитью также проходит и по ведам. Например, в Шримад-Бхагаватам есть такие слова, что человек должен стремиться к той цели, которая лежит за пределами Вселенной, то есть не в этом мире. А что касается материального счастья, оно само приходит к нам в свой срок так же, как само приходит несчастье, хотя мы его и не зовем. То есть большинство людей стремиться ставить цели в своей жизни достаточно приземленные какие-то вещи, какой-то материальный успех. Некоторым это удается, некоторым это не очень удается, но даже в самом удачливом материальном плане, как бы, что остается в момент смерти, этот успех они за собой унести не могут. Это не является опытом души, это то, что они заработали на уровне своего тела. Их деньги, их слава и прочие вещи, это деньги переходят кому-то другому, слава какое-то время еще может идти за ними, вот, потом все это в течение времени забывается. Вот. Но настоящая деятельность – это то, что плоды чего живое существо может взять с собой, то есть это духовные должны быть плоды. Вот поэтому человек должен стремиться к той цели, которая лежит за пределами этого мира, то есть цель духовная, цель, связанная с духовной реальностью. Вот. Но когда мы такие подобные призывы слышим, то кому-то из современных людей могут такие призывы показаться на самом деле высшей формой безответственности под видом духовности. Вот. Почему так? Потому что, во-первых, люди, конечно, ничего не знают о нефизической реальности для души, они знают о существовании высшего духовного мира. Во-вторых, они не думают, что сейчас они каким-то образом способны повлиять на свое духовное будущее. Вот поэтому они живут по принципу «будь что будет». Но в той же Нагорной проповеди, например, сказано: «Храните свои богатства на небесах, ибо там, где богатство ваше, там будет и сердце ваше». Вот. И в Бхагавад-гите, в ведическом тексте, подобная фраза, которая гласит: «О каком бы состоянии бытия не помнил человек в момент смерти, такого состояния он достигнет после смерти». То есть внутренние ценности определяют наше направление, как вот по этой Нагорной проповеди, где сердце ваше, где ценности ваши, там будет и сердце ваше. Потому что мы то, к чему мы внутренне привязаны, к тому мы и придем после смерти. Вот, то же самое Бхагавад-гита. О чем мы думаем, это определит наше рождение. Поэтому у человека есть такая возможность, есть такая ответственность влиять на свое будущее. Вот поэтому духовная жизнь должна обязательно присутствовать в нас, поскольку мы в первую очередь душами и являемся. Как известно, в момент смерти, даже если по видимости смерть происходит в бессознательном состоянии, человек вспоминает самое дорогое, к чему он был больше всего привязан. Очень многие люди, проведя в бессознательном состоянии многие дни, даже в коме находясь, как правило, перед смертью они открывают глаза, приходят в себя, то есть какое-то сознание к ним возвращается, только после этого они умирают чаще всего. Вот, даже если человек умер во сне, кажется, не проснулся, вот, тем не менее, это как бы для нас невидимые вещи. Вот, согласно ведам, все равно происходит определенный как бы, такой всплеск включения сознания перед его выходом из тела. И вот то, о чем живое существо думает, это как раз и определит его будущее рождение. Если мы были привязаны к духовной цели, то, естественно, мы пойдем по духовному назначению. Если нет, значит, останемся, как говорится, на второй год, если есть какие-то материальные желания еще удерживает нас в этом материальном мире, мы опять будем получать материальные тела для того, чтобы эти желания реализовать. И так будет до тех пор, пока душа не созреет и не сдаст свой экзамен на духовную зрелость. Что практически обозначает духовную жизнь? В Евангелии по этому поводу сказано очень интересно, цитата. «Итак, едите ли, пьете ли или что иное делаете, все делайте во славу Божью». Очень четкое наставление. В Бхагавад-гите, 9 главе, за 3000 лет до прихода Христа, Кришна сказал практически то же самое слово в слово. Вот цитата из Бхагавад-гиты. «Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал или отдавал, и через какую бы аскезу ни проходил, делай это как подношение мне». Практически полная калька. То есть, посвящая свою деятельность Богу, мы получаем Его благословение и пробуждаем дремлющую в наших сердцах духовную любовь к Нему. По словам самого же Иисуса Христа, Он говорит: «блаженнее отдавать, нежели принимать». То есть это означает, что опыт духовного служения, он принципиально отличается от материального. Потому что в служении Богу практически проявляется любовь к Нему. Вот в евангельской известная фраза: «как тело без духа мертво, так и вера без дела мертва». Это известная цитата. И она как раз подтверждает это, что просто какая-то такая внутренняя духовность – это хорошо, но она должна обязательно как-то практически выражаться. Если просто два любящих человека, один другому говорит: «я тебя люблю, я тебя люблю», а как? Ничего не делает, ни цветы не подарит, ничего такого не сделает, то как эта любовь должна проявиться? У этого чувства внутреннего должно быть обязательно внешнее проявление. Вот поэтому то же самое касается наших отношений с Богом. Вот, то есть наша любовь к Нему должна выражаться в конкретных действиях. Вот, и Кришна в Ведах еще более детально эту идею расшифровывает. Он говорит прямо: «думай обо мне, стань моим слугой, выражай мне почтение, поклоняйся мне. И так, полностью погруженный в меня, ты несомненно придешь ко мне». Это 9 глава Бхагавад-гиты. То есть смысл в том, что если мы не служим Богу, значит мы служим кому-то другому. Поскольку не служить мы не можем, это природа души кому-то служит. Если человеку даже кажется, что он, по видимости, никому не служит, это означает одну вещь, что он просто служит своим чувствам, выполняя все их прихоти. Чувства ему диктуют: хочу то, хочу все, хочу это посмотреть, послушать, попробовать или еще что-то. И таким образом душа становится заложником этих вот внешних чувств физического тела. Тем не менее, несмотря на то, что идея служения Богу подчеркивается и в ведах, и в христианской традиции, есть в Евангелии и другие идеи по поводу служения. Вот вам цитата который, по видимости, опровергает это. Там говорится, Господь не живет в храмах рукотворных и не нуждается в служении рук человеческих. Вот такая вот, кажется, противоречивая фраза, противоречивая по отношению к тому, что мы только что обсуждали. И некоторые адепты цепляются за эту фразу и говорят, что служить Богу не нужно. Действительно, зачем ему служить? Он и так Бог, у него все есть. На самом деле эта фраза, она просто говорит о независимости Бога от нашего служения. Он, естественно, самодостаточен и не нуждается в нашем служении. Но в этом служении нуждаемся мы. Потому что если мы не будем служить Богу, то мы будем служить иллюзиям этого мира. Если между нами и ним нет связующей нити служения, то в чем же там будет проявляться любовь? Потому что любовь без служения немыслима. Более того, нужно понять еще такую вещь, что в процессе этого служения Богу раскрывается наша собственная природа. То есть, опять же, Бог не зависим от нас, но мы зависимы от Него. И я уже не помню, приводил такой пример или нет, но на всякий случай еще раз приведу, что, предположим, есть драгоценные камни, которые обладают определенным цветом, они очень красиво смотрятся на свету. Но без света непонятно, что это такое. То есть их ценность на свету проявляется. И точно так же живые существа без вот этого света духовного знания, без этой духовной практики, они, как бы, так сказать, внутренне не проявлены. Внешне мы вот имеем какие-то свои особенности материальные. Вот. Но кто мы внутри, по сути, как вот духовные существа, этого не видно. И только тогда, когда начинается духовная практика, вот эта вот наша духовная природа начинает проявляться. То есть получается, что практически не служа Богу, мы обретаем себя. Так же, как вот камень, который вытащили на свет, он начинает сам играть всеми цветами радуги, только под воздействием света. Света нет, и как бы непонятно, в чем его особенность, в чем его уникальность, индивидуальность. То есть вот этот момент служения Богу, он, опять же, нужен не только ему, сколько нам. Вот. Но, тем не менее, он тоже с радостью принимает эти все виды деятельности, как, предположим, родитель покупает ребенку альбом, карандаши или какой-нибудь пластилин, и ребенок в этом альбоме рисует какую-нибудь там картинку и дарит маме или папе, вот, и говорит, вот тебе подарок. Хотя сами по себе карандаши и альбом, они уже даны родителями. Вот, ребенок ничего нового, как бы, ниоткуда, это все он получил от них. Но он в знак своей какой-то любви, расположения, что-то там для них рисует, изображает и им дарит. И вот это родителю также очень приятно, хотя это может быть какая-то такая не самая удачная картинка, но дело не в этом. Дело в том, что существуют отношения. То есть служение Богу, это не просто, что вот мы должны ему служить, как вот, например, мы на службу ходим, какой-то на работу за какие-то деньги, а это добровольный акт души, который есть вот правильное понимание, желание быть связано именно с Богом, а не с материальной энергией, потому что связь с материальной энергией болезненна. Вот, болезненна, потому что мы видим, что когда мы расстаемся с чем-то материальным, это всегда очень сложно. Эти вот отношения или какие-то привязанности к людям или каким-то предметам, или каким-то концепциям, какому-то там строю и прочим разным вещам, каким-то историческим обстоятельствам, они очень сильно привязывают нас. Когда меняется строй, меняются отношения, меняется место жительства, или теряем каких-то какие-то вещи или какие-то отношения к людям, это очень болезненно все. Вот, то есть, поэтому связь для души с материей, она не совсем естественная, она проблематичная. И разумные люди стараются сделать теперь ставку на духовное. Они узнали, что если душа, она еще должна быть связана с Богом, духовными отношениями. И в этом, собственно говоря, состоит вся идея служения. Вот. Но служение, оно тоже должно быть как бы таким разумным, избирательным, потому что не всякую деятельность можно посвятить Богу как служение. Допустим, мы не можем посвятить ему такие вещи, как какой-нибудь наркобизнес, включая даже такие, кажется, безобидные вещи, как изготовление и продажа алкоголя и сигарет. Это фактически, на самом деле, оборот легких наркотиков, потому что они вызывают привязанность, они разрушают здоровье человека. Вот, поэтому это как бы такая легкая форма наркомании. Вот. Но, тем не менее, эти вещи мы не можем превратить в служение Богу. Мы не можем превратить в служение Богу деятельность, которая разрушает экологию, допустим. Потому что экологический баланс – это творение Бога. Вот, под видом технических промышленных нужд мы травим практически мир вокруг себя. Это называется угрокарма, угрожающая деятельность, которая угрожает здоровью людей, благополучию всей планеты. Такую деятельность тоже невозможно превратить в служение Богу. А что касается вот этой вот фразы другой из этой же цитаты, что Господь не живет в храмах рукотворных и не нуждается в труд человеческих, то вот это вот не живет в храмах рукотворных, как это можно примирить, допустим, с его всепроникающей природой? Мы же знаем, что Бог проникает повсюду. Почему же такая фраза, что он не живет в храмах рукотворных? Действительно, если Бог находится повсюду, то почему не в храме? Нетрудно понять, что вот это кажущееся противоречие на самом деле очень легко разрешается. Предположим, солнце светит и на экваторе, и на Северном полюсе. Но сила его тепла там, естественно, по-разному проявлена. Поэтому можно сказать, что с точки зрения тепла солнце практически отсутствует на севере, а на юге его много, хотя как бы оно и там присутствует. Также и Бог, подобно солнечному свету, он проникает повсюду, но лично он больше присутствует там, где его любят и там, где его служат. Допустим, еще другой пример, что вода в той или иной степени присутствует повсюду, в виде паров, допустим, пара какого-то. Но если вы хотите пить, вы же не можете из воздуха добывать воду и пить. Для того, чтобы ее пить, вам нужно ее из бутылки какой-то пить, с какой-то емкости, где она в концентрированном виде. Точно так же можно сказать, что как бы в таком вот непроявленном виде Бог присутствует повсюду, в каждом атоме. Но в таком более концентрированном, проявленном виде он присутствует там, где его любят, там, где ему служат, там, где его ждут. Вот. Конечно, если храмовые службы проходят без искренней веры, без чувства, то Господь там не проявляется. В этом смысле его нет в храме, в этом смысле. Вот. Именно эта идея легла в основу движения протестантов, когда они отошли от католической церкви, посчитав, что там форма вытеснена содержанием. Но если люди служат Богу с любовью и преданностью, то он проявляется в любом месте, будь то храм или просто искреннее сердце. Отсюда вытекает следующая параллель о цели духовной жизни. Эта цель заключается вовсе не в спасении души, не в развитии мистических сил или даже духовного знания. Потому что все эти блага, они естественным образом приходят к тому, кто развил в себе бескорыстную любовь к Богу. Вот как интересно об этом говорит Евангелие. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, я медь звенящая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всякую веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет в том никакой пользы». Действительно, в Ведах тоже говорится о том, что всякая наша деятельность внешняя, она в конце концов должна приводить к пробуждению внутреннего чувства любви к Богу. Сначала это все проявляется как интерес к Богу, а когда этот интерес уже сгущается, очищается, тогда он превращается уже, благодаря процессу такой духовной технологии, уже превращается в любовь. И в Бхагавад-гите, 8 главе, есть тоже подобное утверждение, которое говорит о первостепенной важности любви к Богу. Вот что там сказано в последнем стихе 8 главы. «Вставший на путь любовного преданного служения Богу не лишается результатов, получаемых от изучения вед, совершения ритуалов и аскез, раздачи милостыни, философских занятий или благочестивой деятельности. Просто преданно служа Господу с любовью, он достигает всего этого и в конце отправляется в высшую вечную обитель». То есть вот различные существуют виды деятельности, благотворительность, развитие знаний и так далее, какие-то ритуалы, аскезы. Вот. Но если человек занимается служением Богу, то все остальное, оно как бы входит в пакет. Как есть такой хороший пример, что если у вас есть банкнота в 5000 рублей, то в нее входят уже и 1000, и 500, и все остальные величины. Вот. Точно так же, если человек развил в себе любовь к Богу, то все остальные блага, которые может человек получить от всех остальных процессов, они уже автоматически входят туда. И, например, далее в Бхагавад-гите дается такое описание, когда описывается иерархия людей, которые стремятся к совершенству, то Кришна говорит, что йог стоит выше аскета, выше философа, выше щедрого жертвователя, а из всех йогов выше всех тот, кто связан со мной горячей любовью. То есть есть различные виды духовных практик, есть различные виды направлений духовных, и он говорит о том, что есть люди, занимающиеся какой-то внешней деятельностью, внутренней деятельностью, развитием знания, но среди всех этих видов деятельности, он говорит, высшим я считаю того, кто связан со мной горячей любовью, то есть это чувство любви идет на первом месте. Итак, с любовью к Богу тоже мы определились, увидели, что обе традиции подчеркивают первостепенную важность этого состояния. А как теперь насчет любви к ближнему, если любовь к Богу уже как бы утверждена? Хотя христианство постулирует любовь к ближнему как вторую по значимости заповедь, то есть есть в Евангелии и такие фразы, которые, по видимости, противоречат этому. Например, в Нагорной проповеди Иисус говорит: «Враги человеку, домашние его, и всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца и мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». То есть призыв к такой жертве, жертву всем ради имени моего. А в самом конце Бхагавад-гиты Кришна тоже делает подобный призыв. Он говорит: «Оставь все разнообразные обязанности и просто предайся мне. Защищу тебя от всех последствий твоих грехов, ничего не бойся». То есть очевидно, что эти обе цитаты призывают нас, как бы так сказать, резко бросить все и, не теряя времени на мирскую суету, погрузиться в духовную практику. К кому интересно обращены подобные призывы? И как это согласуется с любовью к ближнему? Вот интересно. Совершенно очевидно, что те, кто внутренне готовы к такому шагу, именно так и должны поступить. Если бы не было примеров таких духовных героев, святых, то мы бы никогда и не задумались бы о вечном, о том, что возможен какой-то духовный прорыв. Именно в их чистой, бескомпромиссной проповеди заключается их любовь к ближнему, что они дают людям самый чистый духовный продукт. Но, однако же, не все обладают такой внутренней зрелостью. И поэтому к такому уровню отречения нужно подойти постепенно. И в связи с этим в Священных Писаниях говорится о другом постепенном пути к Богу, который подразумевает гармоничные отношения с близкими, например, такие утверждения, как «почитай отца и мать». Но при этом, при всем, развивая гармоничные отношения со своими близкими, человек не должен никогда забывать о своей высшей духовной цели. Веды тоже, интересно, говорят о таком вот комплексном подходе. В 17 главе Бхагавад-гиты есть такие слова про аскетизм. Там говорится, что аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему, духовному учителю, брахманам, священники, старшим таким, как отец и мать, а также в чистоте, простоте, воздержании и ненасилии. То есть это второй такой постепенный путь возвышения. Он подразумевает любовь к ближнему в более привычном для нас понимании. То есть смысл в том, что душа не может и не должна жить без любви, так как это природа души. Любовь к Богу – это, скажем так, кульминация способности любить. А любовь к ближнему – это то, с чего мы начинаем. Потому что если нет любви к ближнему, нам очень сложно что-то другое развить. Если с чего-то нужно начинать, что-то нужно, так сказать, культивировать. А если семени любви нет, то ничего культивировать вообще. Постепенно эта вот привязанность к Богу начинает расти в душе, когда человек практикует духовный процесс. И самой сутью духовных процессов в нынешнюю эпоху является процесс воспевания его святых имен. Это наиболее простой и могущественный способ духовного служения в нашу эпоху. Вот как по этому поводу сказано в Евангелии. Послание к римлянам там сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». А в послании к евреям говорится: «Итак, будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». А в Псалтыре дается такое наставление: «Прославляйте имя Господне с восхода до заката, с барабанами и цимбалами». То есть вот это наставление преданные Кришне, по меньшей мере, выполняют с большой точностью, с барабанами и цимбалами, от восхода до заката, по меньшей мере, достаточно часто они поют святые имена Бога. Есть такой ведический трактат «Брихандарадия Пурана», где тоже сказано, что в этот век вражды и лицемерия есть только один способ духовного возрождения – это воспевание святого имени Господа. нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. То есть такое троекратное повторение, оно подчеркивает важность сказанного, чтобы привлечь к нему особое внимание последователей. Итак, я сейчас на этом остановлюсь, потому что эта тема достаточно большая, и поэтому я разбил ее на несколько занятий, наверное, два будет. Вот. И в следующий раз мы продолжим. Вот. Еще хочу сказать такую вещь, что, к сожалению, я вот сейчас немножко занят, и поэтому я, может быть, один-два вопроса могу ответить, потому что у нас сейчас тут параллельно будет идти лекция, которую мне нужно идти переводить. Вот поэтому у меня сейчас не так много времени, но на один-два вопроса я готов ответить, а потом я, так сказать, уже вынужден буду извиниться и перейти к своим другим обязанностям, и уже продолжим свой с вами разговор в следующий раз. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы на сегодняшнюю тему, я готов. 5-7 минут вам уделить.
Вопросов нету, пока ничего не поступило, во время лекции ничего не было. И я думаю, что дабы вы все успели сделать, может быть, вас уже отпустить.
Да, поскольку тема как бы будет продолжаться, то, значит, что-то о том, что не успеет, можно потом, или вы можете мне по скайпу, по этому, по чату написать.
Да. Хорошо. А если же у нас появятся вопросы, я обязательно перешлю их вам, и на следующую передачу мы их рассмотрим. Я думаю, что мы уже закончим передачу. Я еще раз напомню радиослушателям, что с нами в прямом эфире был Тушкин Василий Рюрикович, филолог-востоковец, специалист в области ведической культуры. Самое сокровенное знание и только для вас, дорогие радиослушатели. Спасибо вам, Василий Рюрикович. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Прекрасный мир. На Аюрведе радио.